Будучи студентом, я постоянно старался изучать медицину не по учебникам, а по отдельным монографиям. У меня в то время, несмотря на мои ограниченные средства, было много медицинских атласов, и я постоянно восторгался таблицами в красках. Я гордился своим стремлением к основательному изучению. Когда затем я сам стал писателем, мне пришлось самому рисовать таблицы, и я помню, что одна из них вышла настолько плоха, что один мой коллега от души смеялся надо мною. Сюда же присоединяется и еще одно раннее воспоминание детства. Мой отец шутки ради отдал мне и моей младшей сестре книгу с раскрашенными картинками описания путешествия в Персию и велел нам ее разорвать. С педагогической точки зрения это едва ли было разумно. Мне в то время было 5 лет, а сестре 3 года, и этот эпизод, когда мы, дети, с радостью распотрошили книгу, точно артишоки лист за листом, почти единственный, который запечатлелся в моей памяти из этого периода жизни. Когда я затем стал студентом, у меня появилась страсть к собиранию книг, аналогично склонности изучать по монографиям. Это особая страсть, любовь, проявляющаяся уже в мыслях сновидения относительно цикламена и артишока. Я стал книжным червем, книгоедом, сравните гербарий. Эту свою первую склонность в жизни я всегда сводил к этому впечатлению, или вернее признавал, что этот эпизод послужил кроющим воспоминанием моей последующей библиофилии. Сравните мою статью о кроющих воспоминаниях. Мне пришлось, конечно, убедиться в том, что все эти увлечения имеют и свои неприятные стороны. Мне было 17 лет. Я настолько задолжал книгопродавцу, что не мог заплатить. И отец мой не счел даже извинительным то, что я тратил деньги на книги, а не на что-либо другое. Воспоминания об этом юношеском эпизоде приводят меня тотчас же к разговору с моим другом, доктором Кёнигштейном. Разговор с ним накануне сновидения касался именно тех же упреков в моих частых увлечениях. По причинам сюда не относящимся, я не буду продолжать толкование этого сновидения, а лишь намечу тот путь, по которому оно пойдет. Во время толкования я вспомнил о разговоре с доктором Кёнигштейном. Не только по одному поводу. Когда я вспоминаю, о чем мы говорили с ним, смысл сновидения становится мне понятным. Все вышеупомянутые элементы, увлечения моей жены и мои собственные, кокаин, неловкость, увлечение монографиями и мое невежество в ботанике, все это получает свое продолжение и объединяется в одно целое. Сновидение снова получает характер оправдания, защищает мое право. Даже, по-видимому, безличная форма выражения сновидения получает свой смысл. Я все же человек, который написал довольно ценное исследование о кокаине. Я не произвожу здесь дальнейшего толкования, так как к сообщению этого сновидения меня побудило лишь желание показать на примере взаимоотношения сновидения и вызвавшего его переживания предыдущего дня. До тех пор, пока я знал лишь явное содержание этого сновидения, до тех пор сновидение было связано, по-видимому, лишь с одним впечатлением. После же анализа нашелся и второй его источник в другом переживании того же дня. Первое впечатление, с которым связано сновидение, играет второстепенную роль. Я вижу в витрине книгу, читаю ее заглавие, но содержание ее едва ли интересует меня. Второе же переживание имело высокую психическую ценность. Я почти целый час беседовал с моим другом-окулистом, дал ему чрезвычайно важное разъяснение по одному вопросу, в связи с которым в моей памяти всплыло давно забытое воспоминание. Разговор этот был прерван, потому что мы встретили знакомых. В каком же взаимоотношении находятся оба эти впечатления с моим сновидением? В содержании сновидения я нахожу указания на безразличные впечатления, и поэтому могу утверждать, что сновидение преимущественно включает в свое содержание второстепенные впечатления. В толковании же сновидения все указывает на важные и значительные переживания. Если я определю смысл сновидения по скрытому его содержанию, обнаруженному лишь при помощи анализа, то приду к новому, чрезвычайно важному выводу. Утверждение, будто сновидение занимается лишь ничтожными обломками бодрствования, отпадает. Я должен восстать также и против утверждения, будто душевная жизнь в бодрственном состоянии не продолжается в сновидении и что сновидение тратит психическую деятельность на ничтожный материал. Я утверждаю наоборот. То, что занимает нас днем, владеет нашим мышлением и в сновидении. То же обстоятельство, что мне снится безразличное впечатление, между тем, как само сновидение вызвано гораздо более значительным и важным переживанием, объясняется, по всей вероятности, тем, что перед нами снова искажающая деятельность сновидения, которую мы приписали особой психической силе, играющей роль цензуры. Воспоминание о монографии, виденной мной в витрине, имеет лишь то значение, что она наводит на разговор с коллегой. Спрашивается только, при помощи каких посредствующих звеньев представление о монографии связуется с разговором с коллегой. Их взаимоотношение довольно туманно. В нашем примере речь идет о новых отдаленных впечатлениях, которые имеют между собою лишь то общее, что они оба восприняты в один и тот же день. Монографию я увидел утром. Разговор с коллегой вел вечером. Ответ, даваемый на это анализом, гласит: это соотношение обоих впечатлений возникает лишь впоследствии между содержанием первого и содержанием второго. Я упоминал об интересующих нас посредствующих звеньях уже при самом изложении анализа. С представлением о монографии, виденный мной утром, я без всякого влияния связал бы лишь ту мысль, что цикламен — любимый цветок моей жены, и разве еще воспоминания о разочаровании, постигшем госпожу Л. Не думаю, однако, что этих мыслей достаточно для образования сновидения. «Не стоит призраку вставать из гроба, чтоб это нам поведать», — читаем мы в «Гамлете». Но неожиданно в анализе я припоминаю о том, что фамилия человека, нарушившего наш разговор, была Гертнер, и что я заметил цветущий вид его жены. Сейчас я вспоминаю еще, что мы в разговоре коснулись одной из моих пациенток, носящей красивое имя Флора. Не подлежит никакому сомнению, что я при помощи этих посредствующих звеньев, относящихся к ботаническому кругу представлений, связал оба переживания дня, и безразличное, и значительное. К этому присоединяется и другое взаимоотношение — представление о кокаине, которое, несомненно, связует мысль о докторе Кёнигштейне и о ботанической монографии, написанной мною, и соединяет воедино оба круга представлений, потому что один элемент первого переживания может стать теперь средством наведения на второе. Я готов к тому, что это объяснение будет названо произвольным или даже искусственным. Что было бы, если бы к нам не подошел профессор Гертнер со своей цветущей супругой, и если бы мою пациентку звали не Флорой, а Анной? Ответить на это нетрудно. Если бы не было этих посредствующих звеньев, сновидение избрало бы другие. Такого рода взаимоотношения создать очень легко, как это доказывают шуточные вопросы и загадки, которыми мы часто забавляемся. Сфера остроумия безгранична. Я иду дальше. Если бы между обоими впечатлениями дня не было достаточно посредствующих звеньев, то и сновидение вылилось бы в другую форму. Другие безразличные впечатления дня, которых всегда бывает целое множество, и которые мы всегда забываем, заняли бы в сновидении место монографии, соединились бы с содержанием разговора и заступили бы его место в сновидении. Так как ни одно другое впечатление не разделило участи монографии, то она была, по-видимому, наиболее подходящей для сновидения. Фрейд, «Толкование сновидений», страницы 135-141. Эти два примера позволяют не только увидеть, как Фрейд применяет общие принципы своей теории к толкованию конкретных сновидений, но и сравнить его объяснение с тем, которое я предложил во второй главе этой книги. Истолковывая сновидение с сюжетом наготы, Фрейд следует указанному выше принципу. Согласно этому принципу, смысл такого сновидения состоит в осуществлении бессознательных детских желаний, но под влиянием внутреннего цензора это осуществление желаний предстает во сне в искаженном и замаскированном виде. Осуществляемое оттесненное желание — это эксгибиционистское детское желание продемонстрировать свои гениталии. Но наша взрослая личность пугается таких желаний, и поэтому осуществление этого желания, испытываемое детской сущностью личности, сопровождается чувством неловкости. Несомненно, такое объяснение во многих отношениях верно. Но оно не всегда правильно, потому что содержание сновидения не обязательно связано с детской сущностью личности. Фрейд не замечает, что нагота может выражать и нечто иное, нежели сексуальный эксгибиционизм. Нагота может символизировать, например, правдивость. Быть нагим может означать стремление быть самим собой, не притворяться. А быть одетым, думать и чувствовать так, как ждут от нас другие, хотя на самом деле эти мысли и чувства вовсе не наши. Таким образом, обнаженное тело может символизировать истинную сущность, а одежда — общественную сущность, где чувства и мысли подчиняются общепринятому в данной культуре шаблону. Если человек видит себя во сне обнаженным, это может выражать его желание быть самим собой, перестать притворяться, а чувство неловкости, испытывая им во сне, может выражать страх перед тем, что окружающие его осудят, если он осмелится быть самим собой. Интерпретация сказки Андерсена в связи с толкованием сюжета наготы во сне служит хорошей иллюстрацией неправильного ее понимания, обусловленного допущением Фрейда о том, что сказки, подобно снам и мифам, обязательно являются выражением подспудных сексуальных желаний. Сказка о новом платье короля — это вовсе не искаженное выражение эксгибиционистского желания. Здесь речь идет о совершенно другом переживании, о нашей готовности поверить в воображаемые небывалые достоинства правителей и о нашей неспособности распознать их истинное лицо. Ребенок, которому еще не успели внушить чувство преклонения перед властью, оказался единственным, кто смог понять, что король голый, и на нем нет невидимого платья. Все остальные, которым сказали, что тот, кто не увидит королевский наряд, глуп или неправеден, поддались внушению, и им казалось, что они что-то видят, хотя они ничего видеть не могли. Тема сказки не эксгибиционизм, а разоблачение необоснованных притязаний властителей. Сновидение о монографии по ботанике — блестящая иллюстрация множества ассоциативных нитей, вплетенных в такое короткое сновидение. Если кто-нибудь попытается истолковывать сновидение, следуя ассоциациям, которые возникают в связи с каждым отдельным его элементом, его наверняка поразит их огромное богатство и то, каким чудесным образом они сплетаются в ткань содержания сна. Этот пример не совсем удачен, потому что Фрейд воздерживается от исчерпывающего толкования и говорит только об одном желании, выраженном в сновидении, о желании оправдать себя, отметив свои достижения. Опять-таки, если мы не будем настаивать на том, что каждое сновидение непременно выражает исполнение желаний, а признаем, что оно может отражать любой вид умственной деятельности, мы сможем истолковать это сновидение как-то иначе. Центральным символом сновидения является засушенный цветок. Образ засушенного и бережно хранимого цветка содержит в себе элемент противоречия. Цветок — это символ жизни и красоты, но в засушенном виде он утрачивает свое качество и становится объектом отстраненного научного исследования. Ассоциации Фрейда, связанные со сновидением, указывают на это противоречие символа. Фрейд отмечает, что тот цветок, цикламен, книгу, о котором он увидел в витрине книжной лавки, это любимый цветок его жены, и укоряет себя за то, что так часто забывает принести ей цветы. Другими словами, увидев книгу о цикламене, он вдруг понял, что у него не все в порядке с той сферой жизни, символ которой — любовь и нежность. Все остальные ассоциации указывают на одно — на его честолюбивые устремления. Приснившаяся книга напоминает ему его собственную работу о кокаине, которую он оставил, не приложив достаточных усилий к разработке этого открытия. Он вспомнил об ущемленном самолюбии своего эго «я» в те времена, когда директор школы сомневался в том, что он сможет помочь очистить гербарий. А цветные таблицы напоминают ему о другом эпизоде, неприятном для его «я» эго, когда коллеги посмеялись над одной неудавшейся цветной таблицей в его работе. Представляется таким образом, что сновидение отражает некое противоречие, которое Фрейд отчетливо ощущает во сне, но не осознает в состоянии бодрствования. Он упрекает себя за то, что пренебрегает стороной жизни, которую символизирует цветок, и которая связана с его отношениями с женой ради своих честолюбивых устремлений, за то, что у него, ученого, занятого только теоретическими размышлениями, сложилось одностороннее отношение к миру. На самом деле это сновидение выражает глубокое противоречие, присущее всей личности Фрейда и связанное с тем, чем он занимается в жизни. Главный объект его научного интереса — любовь и половые отношения. Но он пуританин. Мы замечаем в его характере викторианское что-то, отвращение к сексуальности и удовольствию, сочетающееся с грустной терпимостью к слабости человека в этом отношении. Он засушил цветок, сделал вопрос пола и любви предметом научного исследования и теоретизирования, вместо того, чтобы оставить его живым. Этот сон отражает великий парадокс Фрейда. Он вовсе не является, как часто неверно полагают, представителем чувственно-фривольного, аморального духа Венеры, но, напротив, пуританином, который мог так свободно писать о вопросах пола и любви лишь потому, что определил их в гербарий. В своем объяснении он стремится скрыть этот конфликт и неправильно истолковывает смысл сновидения. В толковании мифов и сказок Фрейд следует тому же принципу, что и в толковании снов. Наличие символов в мифах Фрейд рассматривает как регрессию к ранним стадиям развития человечества, когда такой род деятельности, как земледелие или добывание огня, имел форму сексуального либидо. В мифах это древнее и ныне подавленное удовлетворение либидо выражается в замещающем удовольствии, которое позволяет человеку ограничивать удовлетворение инстинктивных желаний областью фантазии. В мифах, как и в сновидениях, инстинктивные желания выражены не явно, а в замаскированном виде. В них речь идет о желаниях, которые, как предполагал Фрейд, характерны для периода детства. Это прежде всего инцестуальные устремления, сексуальное любопытство и боязнь кастрации. Примером такого способа толкования мифов является объяснение Фрейда загадки «Сфинкс». Сфинкс в греческой мифологии — чудовище, порожденное Тифоном и Эхидной, с лицом и грудью женщины, телом льва и крыльями птицы. Насланные Герой на Фивы в наказание за совращение лаем юного Хрисиппа, сфинкс расположилась на горе близ Фив и задавала каждому проходившему загадку. Кто из живых существ утром ходит на четырех ногах, днем на двух, а вечером на трех? Не сумевшего дать разгадку сфинкс убивала и таким образом погубила многих знатных фиванцев, включая сына царя Креонта. Удрученный горем Креонт объявил, что отдаст руку своей сестры Иокасты тому, кто избавит Фивы от сфинкс. Эту загадку разгадал Эдип. Сфинкс поставила условие: чума, грозившая жителям Фив вымиранием, может прекратиться, если кому-нибудь удастся правильно отгадать загадку. Загадка была такая: кто ходит сперва на четырех ногах, затем на двух, а потом на трех? Фрейд считает, что загадка и ответ на нее — человек — это завуалированная форма другого вопроса — загадки, которая больше всего волнует воображение ребенка. Откуда берутся дети? Вопрос сфинкс коренится в сексуальном любопытстве ребенка, любопытстве, которое подавляется и загоняется вглубь властью родителей. Таким образом, Фрейд предположил, что загадка сфинкс выражает вытесненное сексуальное любопытство, присущее человеку, но представленное в завуалированном виде, как невинная интеллектуальная задачка, далекая от запретной сферы вопросов пола. Юнг и Зильберер, двое из самых талантливых учеников Фрейда, сумели понять, в чем слабость его теории толкования снов, и попытались внести свои поправки. Зильберер провел различие между, как он его назвал, анагогическим и аналитическим толкованием снов. Анагогическое толкование — аллегорическое толкование, при котором слова понимаются в их символическом значении. Юнг сделал то же самое, разделив перспективное и ретроспективное толкование. Они утверждали, что каждое сновидение выражает желание, испытанное в прошлом, но обращено также к будущему и указывает на цели и стремления человека, видящего сон. Как об этом писал Юнг, душа — это переход, и поэтому нужно его рассматривать в двух аспектах. С одной стороны, она дает образ, составленный из обрывков и следов всех прошлых событий, с другой — набрасывает в том образе контуры будущих событий, поскольку душа сама создает свое будущее. Юнг и Зильберер полагали, что каждое сновидение следует понимать как в анагогическом, так и в аналитическом смысле, и были некоторые основания ожидать, что Фрейд мог бы согласиться с этими поправками. Но когда они попытались достичь компромисса с Фрейдом, им это не удалось. Фрейд решительно отказался согласиться с какой бы то ни было поправкой такого рода. Он настойчиво утверждал, что единственно возможной основой интерпретации сновидений является теория осуществления желаний.